«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе. Новый литературный конкурс «Дары волхвов». «Революция и любовь» эссе Бориса Парамонова. Книга о Руссикуме, Римском восточном институте. «Переслушивая свободу. Пушкин на наших волнах». Культурная панорама и музыкальные записи. Какие именно, Андрей?
Сегодня мы слушаем музыку в исполнении киргизского пианиста Эльдара Джангирова.
Культурная панорама. Британский музей начал сотрудничать с Википедией, сообщает Нью-Йорк Таймс. Кураторы музея будут следить за тем, как в интернет-энциклопедии создаются статьи об экспонатах музея. Редактор сайта британского музея Мэтью Кок, отвечающий за сотрудничество с Википедией, объясняет необходимость курирования тем, что сайт музея в сравнении с Википедией стремительно теряет популярность. На страницу Википедии, например, о Розетском камне, люди заходят в 5 раз чаще, чем на страницу об этом же на сайте британского музея, говорит он. По его оценке, 1000 экспонатов музея, а всего их около 8 миллионов, заслуживают статей в Википедии, но пока эти статьи не написаны. В конце прошлой недели 40 редакторов Википедии, проживающих в Лондоне или его окрестностях, провели день в залах музея, фотографировали экспонаты, встречались с кураторами. Для поддержания деловых отношений в течение 5 недель в британском музее будет находиться Лайм Уайетт, вице-президент австралийского подразделения фонда Википедия. Он сказал журналистам, что его работа не оплачивается, но столь важная миссия стоит личных сбережений. Стоит ли добавлять, что Британский музей, главный исторический музей Великобритании, открыт с 1759 года. В его коллекции, одной из крупнейших в мире, хранятся произведения искусства всех эпох – античности, средневековья, возрождения и нового времени. Ваш ход, Андрей?
Сенсационная новость пришла из Америки. В Нью-Йорке прошел закрытый показ документальной ленты о съемках фильма «Алена Рене» в прошлом году в Мариенбаде. Об этом сообщил еженедельник «Нью-Йоркер». В фильме использованы архивные кадры, снятые в 1961 году актрисой Франсуазой Спира и долгое время считавшейся утерянными. Уникальные материалы, снятые на 8-миллиметровую пленку, были обнаружены лишь в 2008 году, спустя почти полвека после самоубийства Франсуазы Спира. Близкий друг актрисы, Жан-Батист Тьерре, передал их автору сценария фильма в прошлом году в Мариенбаде Алену Роб-Грие. После смерти писателя пленки попали в руки продюсера фильма, философа Бернара Анри Леви, который затем передал их режиссеру Фолькеру Шлёндорфу, который в то время был вторым ассистентом Рене на съемках этого фильма. Шлёндорф, да-да, это тот самый Шлёндорф, автор великого фильма «Жестяной барабан», таких лент, как «Любовь Свана», «Пальметта», реставрировал старые пленки и на их основе смонтировал документальный фильм, получивший довольно простое название «Создание картины в прошлом году в Мариенбаде». Он рассказывает о съемках фильма, о путешествии съемочной группы в бывший концлагерь возле Мюнхена. По отзыву Леви, лента Шлёндорфа представляет собой волнующее переосмысление картины Алена Рене. Это совершенно новый фильм. Нам показана тайная история шедевра, скрытая в лабиринтах и зеркалах, торжественных и решительных диалогах. Этот закрытый просмотр состоялся уже некоторое время назад, и дальнейшая судьба фильма «Шлёндорфа» была совершенно неясной, потому что так получилось, что эта премьера, этот показ чуть-чуть запоздал. Только что была выпущена практически хрестоматийная версия фильма Алена Рене в прошлом году в Маринбаде, отреставрированная с помощью современных методов и выпущенная на новом носителе на дисках Blu-ray. Диски Blu-ray позволяют добавить очень много дополнительных материалов. И, конечно, этот фильм был бы украшением этого издания. Но, как повторяю, его премьера чуть-чуть запоздала. И вот только что пришло сообщение, что вполне возможно, и даже более того, очень вероятно, это издание будет повторено, издание, повторяю, на Blu-ray, которое отличается особенным качеством изображения. Так вот, это издание будет повторено с включением фильма «Шлёндорфа». И более того, пришло сообщение, что документальный фильм «Шлёндорфа» о съемках картины в прошлом году в Маринбаде будет включен и в один из ближайших DVD, который будет выпущен самим Фолькером Шлёндорфом. Я думаю, это будет безумно интересно.
На очереди эссе нашего нью-йоркского автора Бориса Парамонова. Пока мы размышляем о мотивах, которые привели ряд европейцев на борт злополучной флотилии «Свободы», и недоумеваем, ведь не могли же они не понимать, что это сознательная провокация с далеко идущими последствиями, Борис Парамонов обращается к историческим примерам в эссе «Революция и любовь».
Вышла из перуанской тюрьмы Лори Бернсон, отсидевшая 15 лет из положенных ей 20. Это американка из Нью-Йорка, из профессорской семьи, профессора оба, и отец, и мать. В начале 90-х годов, решившая, что ее долг – помочь народам Латинской Америки. Она перебралась в Перу и связалась там с революционно-террористической группой. По ее заданию и пользуясь удобным прикрытием иностранки из Штатов, она проникла в здание парламента и составила подробную схему различных его помещений с тем, чтобы спланировать атаку на парламент и захватить заложниками депутатов на предмет дальнейших революционных требований. Тактика известная, отработана еще в 70-х годах арабскими террористами. На суде Лори Бернсон держалась исключительно вызывающе и предавалась революционной декламации. Сейчас ее пыл, конечно, охладился. К тому же, сидя в тюрьме, она вышла замуж за подельника и родила ребенка. Такие поблажки заключенным принято сейчас делать, в России тоже. А еще Лори Бернсон за годы заключения научилась всякого рода хлебопечению и кондитерскому делу, достигнув в нем определенных высот. Ей на оставшиеся 5 лет срока не разрешают покинуть Перу, так что ей придется открыть какую-нибудь пастычерию. Надо полагать, что родители, оба живые, подкинут деньжонок на организацию малого бизнеса. Ей сейчас 40 лет, интеллигентного вида женщина в очках. Сложилось, в общем, правильное представление, что радикальные настроения среди молодежи развитых стран имели место в 70-х годах. Красные бригады в Италии, немецкая фракция Красной Армии, кое-что и в Америке. Но уже к середине 80-х произошла резкая переориентация в мировоззрении молодежи. Пошли всяческого рода япи рейгановского призыва. Но исключения, как видим, по-прежнему встречаются. Вот и 29 мая «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью об одной такой Софии Перовской, на этот раз из Голландии. Это некая Таня Немейер, присоединившаяся к колумбийской герилье около 10 лет назад. Правительственные войска после одной операции на месте разгромленного лагеря партизан обнаружили среди прочих трофеев дневник этой самой Тани на голландском языке. Девушка скучает. К тому же она недовольна грубым мачизмом товарищей по оружию. Развлечение одно – сексуальные эскапады. Таня Немейер состоит личным секретарем одного из вождей этих так называемых повстанцев, которых куда точнее назвать бандитами, ибо основное, да и единственное их занятие сейчас – транспортировка наркотиков из Южной Америки в Северную, то есть в Штаты. Средство собрать деньги на борьбу за счастье народа стало целью, удручающая диалектика любой революционной борьбы. Таня Немейер задается в дневнике вопросом.
А что будет, когда мы возьмем власть? Жены командиров превратятся в барынек, делающих косметические операции грудей и жрущих икру?
Очень правильно она видит победную перспективу. Разве что вожди сменят старых боевых подруг на новых, помоложе. Создается впечатление, что Таня Немейер с удовольствием бы дезертировала, но сбежать в одиночку из джунглей – дело безнадежное. Это как в романе Ивлинова «Горсть праха», где просвещенный англичанин попадает в джунгли к какому-то авантюристу, заставляющему читать ему по бесконечному кругу романа Диккенса. Когда англичанин жалуется, что ему надоело и Диккенса читать, и в джунглях сидеть, тот любезно отвечает: «Так ради бога, уходите, вас никто не держит». Разница в том, что Таня не Диккенса читает командиру, а по-другому его ублажает. И Лори Бернсон, и Таня Немейер – западные штучки, конечно, но это мелкая сошка по сравнению с еще одной волонтеркой освободительной борьбы, о которой рассказала та же «Нью-Йорк Таймс» в номере от 30 мая. Это знаменитая английская, хочется сказать британская, ведь она носит титул «Дейм», балерина Марго Фонтейн. Эта история вообще из ряда вон. Подробности ее недавно обнародовали, когда вышел срок секретности соответствующих документов. Марго Фонтейн была замужем за послом Панамы в Великобритании Роберто Ариасом. Этот дипломат и журналист питал далеко идущие политические планы. Вот что сообщал британский посол в Панаме своему правительству в начале 1959 года.
В январе мисс Фонтейн и ее муж посетили Фиделя Кастро, который обещал ее мужу помочь в его намерении свергнуть правительство Панамы. В апреле на ее яхте «Нола» они вышли в море под предлогом рыболовства, но с целью собрать на яхте инсургентов и оружие, и затем высадить их в Панаме для дальнейших противоправительственных акций. Что-то не заладилось, и мисс Фонтейн вернулась без мужа в Панама-Сити и была задержана на 24 часа в полицейском управлении, где я и посетил ее, пишет дальше британский посол сэр Иэн Хендерсон. Она пыталась говорить со мной заговорщическим шепотом, но я не хотел вести разговор таким манером в присутствии полиции и прервал ее.
В общем, выяснилось, что кто-то на рыболовецких судах, которые согласились доставить заговорщиков на яхту «Нола», донес властям о намерениях Роберта Ариаса. К яхте шел сторожевой корабль, и при его приближении Марго Фонтейн с мужем начали лихорадочно выбрасывать за борт всякие улики. В спешке и панике выбросили не то, что надо, а оружие и записные книжки Ариаса со всеми деталями попали в руки властей. Знаменитую балерину, конечно, отпустили в освояси. Никто толком не узнал, что произошло, хотя пресса, зафиксировавшая ее задержание, толпилась вокруг нее и в Панаме, и в Лондоне, куда она тут же улетела. С каменным лицом Марго Фонтейн молчаливо проследовала мимо газетчиков. Муж ее, Роберто Ариас, не оставил политических попыток кромешного свойства, и в одном таком происшествии был тяжело ранен, оставшись парализованным до конца жизни. Марго Фонтейн демонстративно ухаживала за ним, изображая заботливую жену, но при этом артистически и всячески утешалась с Рудольфом Нуреевым, в начале 60-х годов сбежавшим на Запад. Это был сногсшибательный балетный дуэт. Я видел одно телевизионное выступление Нуреева уже после смерти Фонтейн в 1991 году. Он сказал, что Марго Фонтейн была единственной женщиной в его жизни. Это очень говорит в пользу Дейм Фонтейн. Склонить гомосексуалиста к любви для женщины деяние куда более значительное, чем свержение любых правительств, хоть в Панаме, хоть в Перу с Колумбией.
«Революция и любовь». Эссе нашего нью-йоркского автора Бориса Парамана. Андрей, какую музыку мы слушаем?
Сегодня мы слушаем фрагменты концертной записи киргизского пианиста Эльдара Джангирова, сделанной в знаменитом американском джазовом клубе Blue Note. Thank you.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжим культурную панораму.
Я думаю, Иван, наши слушатели уже знают о том, что у нас с вами есть одна тайная страсть. Это творчество ливерпульской группы «The Beatles». И более того, мы не раз говорили о них не с точки зрения музыковедов или даже историков, а скорее пытаясь разобраться в этом феномене и больше уделяя внимание, наверное, тому, что было вокруг творчества «Битлз». Так вот, если продолжить эту линию разговора, то необходимо сказать, что... Мне даже страшно произнести это вслух, что теперь «Битлз» превращаются в зомби. Пришло несколько сообщений о новых кинорелизах, связанных с «Битлз», и вот, в частности, один из них. Американский писатель Алан Голдшер продал продюсерам права на экранизацию своей книги «Пол. Живой мертвец. Вторжение британских зомби». Здесь скрыта игра слов в английском названии, которую трудно передать по-русски. Все, наверное, помнят, что была такая знаменитая сплетня, знаменитый слух, что Поль Маккартни погиб в автокатастрофе еще во время существования квартета «Битлз». Этот слух получил название «Пол is dead», то есть «Пол мертв», по одному из сенсационных заголовков в газете. Название книги, разумеется, «Пол is undead», то есть совершенно правильный перевод «Пол – живой мертвец», к сожалению, не передает этой игры слов. И вот компания Double Feature Films намерена снять фильм про, кавычки, «настоящую», кавычки закрываются, историю популярного британского квартета. Кстати, сама книга еще не появилась на прилавках магазинов. Ее первый официальный день продаж – 22 июня. По сюжету книги зомби из Ливерпуля по имени Джон Леннон убивает и превращает также в зомби музыкантов Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Стара. Объединившись в группу и получив всемирную известность, они повсеместно поедают мозги своих фанатов, и противостоять им могут только охотник за мертвецами Мик Джаггер и ниндзя восьмого уровня Йоко Оно. Экранизация этого эпоса доверена Майклу Шенбергу и Стейси Шер, за плечами которых знаменитые фильмы «Криминальное чтиво» и «Эрин Брокович». Кстати, заметим, что вот этот жанр, который называется «мэш-ап», где сочетаются исторические персонажи или популярные литературные герои с изначально трэшевым сюжетом, становится все более и более популярным. Так, например, к столетию со дня смерти Льва Толстого в США и Англии издается роман «Андроид Каренина», в который главной героине предстоит сражаться с киборгами. Автор обещает сохранить основные линии отношений Анны Вронский и Левин Китти, однако действие будет происходить в мире роботов, дворецких, неуклюжих автоматов и примитивных механических устройств. Но это не единственная киноновость, связанная с «Битлз». Музыканты, не просто музыкант, а фронтмен группы «Оазис» Лайм Галлахер объявил о начале съемок фильма, основанного на книге Ричарда Дилелло под названием «Самый дорогой прием с коктейлями. Дневник инсайдера о The Beatles, их многомиллионной империи Apple, ее бешеном росте и падении». Ну, я думаю, название фильма все-таки будет немного другим. В этой книге рассказано о периоде группы от зенита их славы в 1967 году до итогового распада в 1970, который был ознаменован личными и деловыми конфликтами. Неизвестно ничего, ни актерский состав, ни режиссер, ни сценарист. И, как я уже говорил, название, конечно, будет другое. Но на самом деле я не помню фильмов, которые рассказывали бы об этом, ну, почти трагическом эпизоде в жизни ливерпульского коллектива. Их абсолютную неспособность управлять деловой империей, в которую мгновенно превратилась их фирма Apple. Кстати, фирма Apple существует до сих пор, и все ее знают по эмблемам на компакт-дисках и пластинках, но мало кто помнит, что эта фирма занималась еще продюсированием новых музыкантов, молодых музыкантов, выпуском фильмов и даже держала магазин модной одежды, где однажды «Битлз» без всякого предупреждения устроили бесплатную раздачу костюмов. Но, Иван, и это не последняя новость. Мартин Скорсезе, знаменитый Мартин Скорсезе, закончил таки фильм о Джорджи Харрисоне. В 2011 году этот фильм выйдет на экраны. Называться он будет «Жизнь в материальном мире. Джордж Харрисон. Документальная лента расскажет о жизни великого гитариста до, во время и сразу после его участия в группе The Beatles. Скорсезе работал над проектом совместно с вдовой Харрисона Оливией. Для фильма из личного архива Оливии было отобрано огромное количество ранее никому неизвестного материала. По словам вдовы, она позволила Скорсезе использовать видеоматериалы, которые заготовил сам Харрисон. Он хотел сделать документальный фильм о группе «Битлз». И, кстати, до Скорсезе к Оливии Харрисон обращались из самых разных компаний с предложением снять документальный фильм на основе этих материалов. Однако она всем отказывала. Работа над фильмом продолжалась в течение последних 3 лет и не прерывалась даже на время съемок «Острова проклятых» с Леонардо Ди Каприо. И, кстати, для Скорсезе это далеко не первое обращение к теме жизни известных музыкантов. Он уже снял картину про Боба Дилана, про «Роллинг Стоунс» и других. Но и в завершении не могу не сказать, что на экраны Москвы вышел фильм под названием «Быть Джоном Ленноном». Мне все-таки больше нравится его английское название «Nowhere Boy», которое отсылает нас к песне Beatles «Nowhere Man». Человек или молодой человек, или мальчик, или подросток, как угодно, ниоткуда. Но, может быть, действительно быть Джоном Ленноном для русскоязычного уха звучит лучше. Этот фильм посвящен самому, пожалуй, неизвестному периоду в жизни Джона Леннона, то есть его жизни до начала «Битлз». И главная проблема этого фильма – отношения Джона Леннона с 2 женщинами, которые очень во многом определили его судьбу, оказав на него огромное влияние. Это его тетя Мими, которая его вырастила, и его трагически погибшая мать Джулия. Но об этой картине долго я говорить не буду, поскольку она идет в прокате, и любой, кому это интересно, может с ней познакомиться.
И перед перерывом, Андрей, вспомним сегодняшнюю музыку.
Сегодня мы слушаем концертный альбом киргизского пианиста, который сейчас живет в США, Эльдара Джангирова.
Минуты на краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какая партия займет оголившийся левопатриотический фланг российского политического спектра? Об этом говорим с завотделом политики независимой газеты Александрой Самариной, активистом партии «Родина. Здравый смысл» Анатолием Барановым и лидером Ротфронта Сергеем Удальцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Совете Безопасности ООН уже завтра может состояться голосование по проекту резолюции о новых санкциях против Ирана. Об этом заявил во вторник представитель Франции при ООН Жерар Аро. Документ стал результатом переговоров США, Великобритании, Франции, Германии, России и Китая. В Махачкале предпринята попытка подрыва автомобиля с военнослужащими внутренних войск. Никто не пострадал. Машина получила незначительные повреждения. Верховный суд России оставил в силе приговор бывшему майору милиции Денису Евсюкову, стрелявшему по людям в московском супермаркете. 19 февраля Мосгорсуд приговорил Евсюкова к пожизненному заключению. Предположительно установлена личность второго постороннего, находившегося в кабине пилотов польского президентского самолета, который разбился под Смоленском 10 апреля. Россия завершает подготовку контрактов на приобретение у Франции вертолета-носцев «Мистраль». Об этом заявил начальник Генштаба российских вооруженных сил Николай Макаров на заседании Комитета Совета Федерации. Министры финансов стран Евросоюза договорились расширить полномочия общеевропейского статистического ведомства «Евростат» в борьбе против финансового кризиса. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил повысить налоги и существенно сократить госрасходы, чтобы избежать кризиса, подобного греческому. Бывший президент Чехии Вацлав Гавел награжден престижной литературной премией имени Франца Кафки. Фонд Кафки базируется в Праге. Президент США Барак Обама подверг резкой критике руководство British Petroleum.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, какую музыку мы слушаем сегодня?
Сегодня мы слушаем фрагменты концертного альбома, записанного в Америке киргизским джазовым пианистом Эльдаром Джангировым.
Культурную панораму. Объявлен новый литературный конкурс «Дары волхвов». Его куратором стал нью-йоркский писатель и журналист Вадим Ермолинец. Специально для нашей программы он прислал письмо с рассказом об этом начинании, и мы с удовольствием познакомим с его планами наших слушателей. Не очень много произведений литературы, пишет Вадим Ермолинец, сохраняет актуальность более чем для одного, в лучшем случае двух поколений читателей. Рассказ о Генри «Дары волхвов» читаешь с волнением и сегодня, хотя его дебют состоялся 105 лет назад в давно исчезнувшей Нью-Йоркской газете. История молодых супругов Деллы и Джима не столько даже урок христианской, то есть жертвенной любви, любить не научишь, а ее демонстрация для читателей всех возрастов. Настоящая любовь именно такая. Готовность влюбленных оторвать от себя, независимо от текущих цен на гребешки или цепочки для часов, выдавливает из читателя слезу с неизменностью реакции в правильно подготовленном химическом опыте. Это ли не мастерство, которое, как говорится, не пропьешь? Поговорка более чем подходящая для трагического случая о Генри. Вадим Ермолинец продолжает. Если можно разложить этот рассказ на основные составные – любовь, жертвенность, оптимизм и неожиданная развязка, то это именно то, что хочется увидеть в рассказах, приходящих на конкурс «Дары волхвов». Мотивы, стоящие за учреждением этого конкурса, не только литературного свойства. Авторов, живущих плодами добросовестного литературного труда, немного, и хлеб их не всегда обилен. Менее удачливые, как тот же О. Генри, надевают хомут газетной поденщины. Другие сознательно занижают планку собственного мастерства и начинают гнать халтуру. Третьи перестают писать вообще. Постсоветское раскрепощение книгоиздательства этих проблем не решило. Раньше интересы издателей совпадали с партийными, теперь с интересами так называемой массовой аудитории. Многие замечательные авторы по-прежнему пишут в стол, если еще пишут. Для меня показателен случай одесского автора Сергея Шикеры, чей совершенно выдающийся роман «Стень», впервые опубликованный в журнале «Волга» в номерах 9-12 2009 года, попал в этом году в лонг-лист большой книги, но по-прежнему не вызывает интереса книгоиздателей и не оценен по достоинству ни левыми, ни правыми критиками, хотя дает пищу и тем, и другим. А написан он был в 90-х. Сколько мы знаем значительных прозаиков, которые писали романы в стол? Полдюжины или меньше? Редкий автор, я уверен в этом, не задумывался о целесообразности затрат времени и сил на писателя. Система конкурсов с призами, продолжает Вадим Ермолинец, то немногое, что может поддержать автора. Учредители конкурса «Дары волхвов» – старейшие издания русской эмиграции в США. «Новое русское слово» и «Новый журнал» хотят внести свою лепту в создание системы такой поддержки. Я надеюсь, что его итогом станет не только вручение чеков, но и появление сборника классной современной прозы. Условия для участников простые. Рассказ присылается по электронной почте по адресу darahenry@inbox.com в формате Word. Число знаков не должно превышать 10 тысяч. Это чуть больше, чем в русском переводе «Даров волхвов». Принимаются рассказы, опубликованные после 1 января этого года или не публиковавшиеся раньше. Номинаторами могут быть как издатели, так и авторы. Более подробная информация на конкурсном веб-сайте www.darahenry.com. Так пишет в своем письме, адресованном нашей программе, нью-йоркский писатель и журналист Вадим Ермолинец, координатор конкурса «Дары волхвов».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
История Руссикума, знаменитой и загадочной русской католической семинарии в Риме, которую курируют отцы-иезуиты, рассказана в недавно вышедшей в Риме монографии на английском языке. Ее автор – отец Константин Саймон. Книга называется «Про Russia: The Russicum and the Catholic Work for Russia», то есть «Руссикум и католическая работа для России», рассказывает наш итальянский корреспондент, историк Михаил Талалай.
«Руссикум, католическую русскоязычную семинарию в Риме, мне довелось узнать в несколько этапов. Стоит это здание в одном из самых красивых и знаменитых уголков Вечного Города, на Исквилинском холме, где некогда меценатствовал меценат. Его имя именно тут и стало нарицательным. Стены Руссикума, напоенные необычным русско-итальянским духом, впервые меня привел Дмитрий Вячеславович Иванов более 20 лет тому назад. Все мне тогда в первую поездку в Италию казалось удивительным. А в Руссикуме было чем удивиться. Все вроде бы привычное, родное, свое. Стенопись под Васнецова, русские книги, но и чужое. Гулявшие по семинарским коридорам безбородые батюшки, портреты прелатов и пап римских. Само сочетание русско-католический казалось странным, а разобраться в разного рода сопутствующих определениях униатство, греко-католики, восточный обряд тогда еще не умел. Дмитрия Вячеславовича Иванова все приветствовали с уважением, ведь его отец, поэт Иванов, да и сам Дмитрий были столпами русского католицизма. Позднее я узнал, что с Руссикумом был связан последний период творческой и преподавательской деятельности корифея символизма. В 1936 году по предложению ректора Руссикума отца Филиппа де Режиса, Иванов был назначен профессором старославянского языка и русской литературы, а затем он стал профессором старославянской грамматики в прилегающем папском восточном институте. Сошли мы с Дмитрием Вячеславовичем Ивановым и в храм, расположенный под одной крышей с семинарией, в честь преподобного Антония Великого. И здесь тоже необыкновенные вещи. У входа русский осьмиконечный крест, но надпись «Русская католическая церковь» на трех языках – русском, итальянском и английском. Внутри вроде бы все знакомо, но и тут вещи непривычные. Образа неведомых святых со славянской вязью, например, святая Тереза имени младенца Иисуса. Как оказалось, ей был посвящен и весь Руссикум. О самом учреждении под управлением иезуитов у меня были весьма смутные сведения. Конечно, советской пропаганде, клеймившей Руссикум как шпионское гнездо Ватикана, я не верил. Этой пропаганде, как ни удивительно, вторил западный кинематограф. Именно тогда вышел итало-американский фильм «Руссикум», где главного героя, симпатичного семинариста русского происхождения, вербовала ЦРУ. Прошли годы, и следующим приближением к Руссикуму стала книга Бориса Ширяева «ДП в Италии», которую я готовил к переизданию для петербургского издательства «Алитея». Вот что литератор и беженец писал о Руссикуме в 40-х годах.
Внешняя поверхностная часть истории Pontificum Collegium Russicum русской католической семинарии в Риме, а вместе с ней всего восточного обряда Западной Церкви, ясна. Линия, проведенная по ней вглубь веков, идет через Владимира Соловьева, несколько русских аристократических семей, виллу княгини Зинаиды Волконской, до сих пор носящую в Риме ее имя, Петра Чаадаева, тайный католицизм мистических поисков Александровской эпохи, Мальтийский крест Павла I, дипломатические миссии Посевина, Флорентийскую унию, и упирается в нерушимую стену московского православия, у подножия которой упала шапка единственного русского кардинала Исидора и венчанная мономаховой шапкой голова неизвестного удальца, тайна имени которого до сих пор скрыта в архивах Ватиканского книгохранилища. Но история времен грядущих нащупает и другую внутреннюю линию к разгадке этого странного горения русской одинокой иноческой лампадки среди блистательных пышных паникадил величественной столицы престола святого Петра. Эта линия скрыта в глубинах религиозного сознания и идет в обратном направлении из веков к нашим дням. Что привело к тихому свету русской лампады аристократа французской крови и французской культуры отца Филиппа де Реджес, немцев, итальянцев и даже испанцев, ставших священниками восточного обряда, черпающими сладость молитвы не в звонком ансамбле каскадов латинского фонтана, а в тихоструйном журчании одинокого славянского ручья? Что? Что заставило этого потомка крестоносцев Людовика Святого понять и принять метущуюся душу капитана Красной Армии, а теперь студента Русикума Павла, знавшего о Христе только из учебника Емельяна Ярославского? Что? Что, вопреки голосу всего священного и прогрессивного западного мира, клеймившего нас изменниками и предателями, побудило повторить здесь позабытые этим просвещенным миром слова? «Братья во Христе».
Борис Ширяев поставил в конце своего писания Русикума вопросительный знак. Кто они, родные или чужие, братья или нет? Но вскоре в личной жизни для самого себя он поставил знак восклицательный «Да, братья», и более того, сам стал русским католиком восточного обряда. Тогда, посещая стены Русикума, Ширяев еще не знал, что через несколько лет метрические книги церкви при Русикуме в раздел «Умершие» будет внесено и его имя с пометой «Скончался в Сан-Ремо в 59 году». Книга вполне соответствует трехязычной надписи у входа в русско-католический храм святого Антония Великого. Она издана на английском в Италии, рассказывая о России. Ее автор – профессор и священник Константин Саймон, член Ордена Иисуса. Сын венгра и белорусский, он родился в Америке, где получил широчайшее образование. Вообще следует заметить, что иезуиты по праву известны своей ученостью. В 80-е годы он приехал в командировку в Рим, как оказалось, надолго. Отец Константин стал преподавать в Папском Восточном институте, где со временем возглавил одну из его кафедр. Исторический склад ума привел его к занятиям в архивах Русикума, которые располагаются в одном здании с Папским Восточным институтом. Несколько лет назад стали выходить первые результаты этого многолетнего поиска. Две книги, тоже на английском языке, «Пионеры и свидетели борьбы ради христианского единства». В конце прошлого года, наконец, вышел и обобщающий труд, куда вошли и предыдущие материалы, и много новых. Предисловие к нему написал профессор университета Салерно Андрей Шишкин, который в качестве куратора архива Вячеслава Иванова хорошо знает и проблематику русского католицизма. Отец Константин Саймон в первых главах своей книги дал резюме о русском католичестве, о таких ярких фигурах, как княгиня Зинаида Волконская и о ее римском салоне, а затем перешел к веку 20-му и к историческому контексту, падению старого строя в России, что дало надежду римскому престолу на свободное распространение католицизма в пределах бывшей империи. События в Советском Союзе приняли другой оборот. Католиков тут стали преследовать наравне с православными. Таким образом, в 30-е годы Русикум, его преподаватели и его студенты разделили судьбы первой волны русской эмиграции, как после Второй мировой войны, второй волны, о которой писал Борис Ширяев. Константин Саймон рассказывает о множестве неизвестных историкам людей, об их чаяниях и драмах. В 50-е годы, в разгар Холодной войны, Русикум подвергался самым яростным нападкам со стороны Советского Союза. Однако с разрядкой при Брежневе сюда была проложена и советская православная тропа. Здесь любил бывать митрополит Никодим Ротов, а православная церковь стала посылать сюда своих учеников, благо римская семинария, в отличие от российских, сохранила кадры, книги и прочее. Не обошлось и без третьей волны эмиграции. Теперь Русикум после решений Второго Ватиканского собора о том, что православная церковь – это не раскольничье учреждение, а церковь-сестра, мог широко помогать и православным из России, в первую очередь преследуемым диссидентам. Новая книга отца Саймона – это образцовая академическая монография в 900 страниц с указателями и библиографическим аппаратом. Ее тема – это, конечно, не только руссикум, но много шире. Это православие и католицизм, Россия и Запад. На самом драматическом стыке, среди нападок и упреков, шпионажа, прозелитизме, ренегатстве. Написать полноценную историю руссикума мог только автор изнутри. Посторонних в архивы таких учреждений не пускают. Им и стал Константин Саймон, серьезный, вдумчивый и спокойный историк из Америки, житель Рима, любитель России.
История руссикума в рассказе Михаила Талалая. Андрей, какую музыку мы сегодня слушаем?
Сегодня мы знакомим наших слушателей с творчеством Эльдара Джангирова, киргизского американского джазового пианиста.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
На очереди наша рубрика «Переслушивая свободу». Только что отмечалась очередная годовщина со дня рождения Пушкина, и мы предлагаем нашим слушателям архивный материал на пушкинскую тему. Сегодня прозвучат голоса двух знаменитых эмигрантов – Александра Галича и Андрея Синявского. Разговор между ними состоялся в 1975 году в Женеве на одной из литературных конференций, незадолго до выхода из печати скандальной книги Абрама Терца «Прогулки с Пушкиным». Необычно в данном случае то, что Галич выступает в абсолютно чужой для себя роли интервьюера. Он ведь журналистом не был, но как сотрудник «Радио Свобода» пробовал себя и в таком качестве.
Теперь просто самый уже совсем дурацкий вопрос. Каковы твои ближайшие планы? Литературные, я имею в виду.
Литературные планы. Я слишком в последнее время за все хватаюсь и ничего не успеваю. И перебрасываюсь, так сказать, от одного к другому. Вот недавно написал почти только что вот статью о Верном Руслане, повести Владимиру, которая меня очень порадовала, даже потрясла. Вот тут надо готовить тоже, ну, особой подготовки не требуется, но все-таки надо продумать выступление на какой-то тоже до некоторой степени международной конференции, которая продлится несколько дней на севере Франции, конференции, посвященной Пастернаку, я там тоже должен выступать. Ну, кроме того, у меня, так сказать, что ли, в работе несколько вещей. Пока я их не кончил, я просто не решаюсь об этом.
Нет, я хочу, чтобы ты выдал тайну о том, что скоро появится твоя новая книжка, которую...
Про Пушкина? Да.
Она
появится скоро, действительно, на русском языке. Она написана была еще в лагере, причем в самом начале моего лагерного сидения. Начал я ее сразу после суда, как я приехал в лагерь. И, наверное, отсюда ее такой несколько неожиданный и странный характер. Это совсем не академическое исследование творчества Пушкина. У меня и под рукой не было тогда никаких особых книг и пособий. Творчеством Пушкина я тоже никогда специально не занимался. Это, собственно, попытка лирического излияния, попытка продолжить спор с судьей и со следователем, попытка продолжить последнее слово на суде, где я пытался все же отстаивать независимость искусства и поэтому не признавал себя виновным. И вот какая-то, видимо, была внутренняя потребность продолжить этот разговор, почему его как-то заострить. Ну, что я мог сказать, если бы я был пушкинистом, может быть, я бы что-то мог сказать, нести какие-то дополнительные маленькие оттенки в трактовку Евгения Онегина или «Медного всадника». Но тут для меня была совершенно другая задача, не дополнить уже существующую огромную литературу о Пушкине, а как-то резко повернуть этот материал, иногда заведомо подходить к произведению так, как если бы я его просто элементарно по-школьному не понимаю или читаю там совсем не то, что там написано.
Нет, я думаю, что это произведение вызовет необыкновенный интерес и, разумеется, повергнет в трепет истинных правоверных пушкинистов.
Я же не столько требует, будут шокированы многие.
Ну, конечно.
Будут возмущены. Но у меня, так сказать, я уже привык к тому, что я многим не нравлюсь.
А тебе иногда снится суд и лагерь?
Суд не снится, а лагерь снится постоянно.
Постоянно, да?
Почти каждую неделю мне снится лагерь. Иногда очень мило, а иногда довольно страшно. Тут что-то произошло. Может быть, от того, что меня несколько раньше выпустили, чем выпустили неожиданно, буквально выбросили, так сказать, на волю, как щенка бросают в воду. Только наоборот, из-за решетки на волю. Видимо, где-то в подсознании осталось такое, что вот я еще, я не досидел, мне еще вот нужно сидеть примерно полтора года, или в разных снах это по-разному, иногда несколько месяцев мне еще осталось досидеть, а там происходят какие-то трагические события. Я думаю, как, досижу я или не досижу, и вот вокруг этого обычно сны разворачиваются.
Хорошо, Андрей, спасибо тебе большое за эту беседу. Пожелаем тебе всего-всего самого наилучшего. И ждем тебя у нас, как говорят, торжественно в эфире, поскольку очень скоро начнутся твои регулярные передачи, чему мы все очень радуемся. Спасибо тебе большое.
Андрей Синявский отвечал на вопросы Александра Галича. Звуковой архив «Свободы». Запись 13 сентября 1975 года. А теперь, Андрей, мы переходим к вашей персональной рубрике «Музыкальные подробности».
Эльдар Джангиров родился в Киргизии 28 января 1987 года. Его мама была преподавателем музыки. Отец Эльдара, доктор технических наук, увлекался коллекционированием джазовых пластинок. Так что вокруг Эльдара всегда была музыка. В Киргизии его именовали не иначе, как вундеркинд. Мальчик постоянно участвовал во всевозможных фестивалях. И в конце концов, когда ему было 9 лет, на одном из фестивалей в Новосибирске, его заметил его будущий спонсор Чарльз МакУортер, который был настолько поражен способностями мальчика, что организовал его приезд в США. Эльдар получил стипендию на обучение в летнем лагере для одаренных детей в Центре искусств в Интерлокене на 4 года. В 1998 году семья Джангировых эмигрировала в США. В Америке он выигрывал всевозможные конкурсы по категории фортепиано. И в 15 лет у Эльдара уже вышел первый альбом, который так и назывался «Эльдар». Кстати, во всех американских джазовых справочниках и даже джазовых магазинах проще найти его диски, если спросить «Эльдар», потому что фамилия Джангиров, в общем, мало кто может толком выговорить. Эльдар дебютировал в лос-анджелесском джаз-бейкере, выступал на фестивале Лайонела Хэмптона и был даже выдвинут на премию Грэмми. Его альбомы выпускает известная компания Sony, причем ее классическое отделение. На данный момент у него вышло уже 4 компакт-диска, а первый альбом «Эльдар» был позже переиздан. Мы сегодня слушали фрагменты его концертного альбома, который вышел в 2006 году. Это запись его выступления в престижнейшем и знаменитейшем джазовом клубе «Blue Note». С ним играет Марко Панаша на контрабасе, Тодд Стрейт на ударных, и к ним еще присоединялись два знаменитейших джазовых трубача Крис Ботти и Рой Харгроув. Итак, Эльдар Джангиров, киргизско-американский джазовый пианист, выступление в клубе «Blue Note». Thank you.
этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссеры Дмитрий Налитов и Илья Бобчинецкий, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda
is now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».